На хвалях белорусской свободы Дом литератора. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла витаю вас. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Редкий у айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. Редкий у айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр пополнился недавно новой книгой Павла Ляхновича «Золото князёўны». Это уже другий сборник оповеданий у пісьменника, жыццё якого подобное до жыцця ягоных героев. Былы подводник, выбивал у ресторане, телоахоўнік, директор коммерцийных предприемств, варшавский будаўнік и затяты палецкі паляўнічы стал майстром коротких прозаичных творов, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі», мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельми гонорився. Як служив, криху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили в руки отказному секретару Тупінської газети «Пінський вестник», і он запросив мене працювати в газеті.
Меркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наскільки автобіографічна ваша проза?
Немагчимо писати те, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі, конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полявании. Это так само автобиографичное, здаецца, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой паляўнічай зброї, ці не стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лазил по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрошают прошают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёўны». Але литерально за пару дён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребы.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеції в Беларуси, размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, яким по посаде положено добра ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И опошнее питание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонораться, да, например, американцы своей американскостью, як гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапает до абсолютно комфортного жизни.
То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе?
Пісьменнікам з Пінску Павлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе, захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Тугоўскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Тугоўскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказвалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что жыццё человека залежит от того, под якой планетой ён народился. Так, уплыв планет на жыццё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все жыццё человек залежит от того, под якой планетой ён родился. Родился он под Солнцем, жыццё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, жыццё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным неприятным. Приемности и наполнить человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб з ім лечилися, як с великим культурным з'явищем. Яще треба нести шмат мук, треба пролить немало крыві, каб нарэшті рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их, «Поклич селянского сына», был написан напередодні выборов у Латвийский сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои. Жив ты еще, ти помёрмо от слёз». Так, застаться народом не только по наименню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва баки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», что побачыў свет у книжной серии «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча с празаіком Виктором Касько. А цяпер коротко про асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховный суд Беларуси почав разгляд скарги створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии лишат, что министерство порушает закон, отмовляющийся регистровать партию. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
При микрофоне Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Амаль 20 годов ведомый белорусский прозаик, лауреат державной премии Виктор Касько не тримал в руках свою новую книгу. И вот, нареште, их вышло одразу две. У библиотеки нашей Нивы побачил свет роман «Бунт незапотребованного праху», а у серии «Книгарня письменника» сборник публицистики и эссе под назвой «Дикое полевание лихолетия». Сегодня Виктор Касько гость гості нашої сталої рубрики «Автор і твор». Спадар Віктор, після протяглого затишшя на видавецькому фронті у вас отримав ще такі стрел дуплетом. Одразу дві книги прийшли до читача. Скажіть, а ось та околічність, що більше за 15 років не виходили ваші нові книги, це ніяк відбилося на вашому творчому процесі?
Це не 15, це довжилось коли 20 років. Це впливати не може не впливати. Але ж заставався у нас часопіс «Дієслов» з редактором Петровичем, якому я говорю і підпишу книгу, дякую Поляшуцькому Богу, що ти єсть. І у мене вийшло було іменно праз дієслов. 10 років пролежала вельми велика, за 30 аркушов, там 3 оповісті. Одна з них надрукована недзе в Болгарії, другая на Україні, третя у часописі «Дружба народов». Ну і всі вони прийшли праз «Дружбу народов». Ну, тим не менш, тут лежали вони 10 років. Я пішов і забрав з мистецької літератури. Видавництво мовчало, ні слова віддало. Хоча була й домова. Можливо було подавати суди, все за невиконання. Я думаю, цей процес подачі, вимагання своїх правов літературних повинен на Білорусі початися. Чому я про це кажу? Ось вийшло перевидання. Перевидання «Суда в Слободі» на комерційний у нечим основе для школьних бібліотек. Позаминулим годом уже закончився термін розпродажі і 85%, як мені сказали у бухгалтерії, розпродали. Я більш года ходив за гонораром. Це було вельми образливо, ганебно ходити туди і просити тое, що ти заробив. Це недзе становище письменника, літератора сьогодні можна порівняти у нашій державі тільки гос арбайтером. Я ходив, потім прийшов і сказав: хлопці, коли ви мені не виплачуєте, я праз пресу ті звертаюся в суд. Зашевелилися, виплатили. І тут знов така дика околічність нашої хамської держави, крахоборної, жмотної. Не доплатили ровно стільки, каб я не мог звернутися у суд. Наперсточникова держава.
Письменникам з пораненим серцем навслід за Достоєвським назвав вас критик Михась Тичина. І саправди ваші книги балюче і страшно читати. Азарецькі концлягери, де овчарки загризають на смерть маленьку дівчинку. Небожчик, якого нехто невідомий викопує з могили. Да й тая повна сажалка жабов, які зварилися живцом, покільки завод злив у сажалку кипень. Може бути, усе ж некий болявий порог у письменника повинен бути, спадар Віктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби. Без почуттев, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, он повинен быть. Коли ему ничего не болит, те варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почуттями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў тады, это пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх. Іно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гоголя, які спалив, я чув недзе, спалив рукопіс другого тому мертвих душ. Але що тут, я не ведаю, що тут відбувається. Це немагчимость сопротивляться злу свого письма, своєї пам'яті, своєї істоти. Тут уже нікуди не денешся. І коли ти нечто викриваєш, злуєшся, це і по Біблії великий грех. І от ця грешність і святость письма, це те, що лежить у природі чоловіка і у природі письменника. Я думаю, що нікуди нам від цієї греховності у власної природи не деться.
Биттє тільки тоді і починає бути, коли йому погрожає небиттє, писав згаданий уже Достоєвський. Ви описуєте світ, якби у передчуванні катастрофи. І тут ви недзе близькі з Олесем Адамовичем. А чи не набиває такий світ у передчуванні катастрофи нікою
свою адметную новую якость життя.
Есть талент светлый, який смеется, який жартує, який пише только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому что стольки разов, кольки я помирал, и весь час. И в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми у Азарецкий концлагерь. И далее это помирание должились она вот и у творчести. Коли я сидел 17-18 годин за столом письмовым, я упал и выполз, и неде уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, как я выполз. И там сустрел померлых батьку и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали, ты рано еще сюда пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила свету. Тут столько косток, столько забитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Господар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что увайшоу у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недзе под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызваляльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, кабины побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам белорус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Чи закончили и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалась. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистенячий нечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раевание на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручастый шел той год. Год знаковых супадений и знаменальных выпадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим? Кольки и як будя гуляться с человеком? А мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются его гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехто з високолобих і імпетних будовників нашої нової світлої будучині пропонував навіть обвестити усі народної будовлі, почати збирати з народу гроші. І це після Чорнобиля. Саправди, це подобно на загад з'явитися цілій країні під шибениці не тільки со своєю віровкою, але ще й з милом. Рано, вельми рано, це чоловєцтво набило таку жахливу моц. І по всім недалекий той час, коли це сила і моц необдимності і винаходливості розуму чоловіка зведе його в могилу. Знаки. Знаки тому повсюдно на землі, в океані і космосі. Варто тільки зірнуть на сонце, де не одно. Надирається у ранку два, а то й три одразу. Три сонце на одно земное небо. І в один той же час, не кажучи вже нічого про те, що на кожним і з кожним з їх відбувається, як згорають і гинуть сусвети. А на самої землі кончаются самогубством озера, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до сюль, Шчелябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС от непознанных летающих объектов пирамид Хеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хопотливыми утеками умаленство и варьятство, психиатричные розныя лечебніцы. Але ж як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьма ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і напярэй мы адно аднаму ў нашай чыннай рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біча былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Касько чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.